В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». История медицины на календаре. Часть вторая. Беседа об изобретениях и открытиях в истории медицины. Медицина складывается из науки и искусства, и над ними простирается чудесный покров героизма. Гуго Глязер, австрийский врач, 1881-1976 годы.
Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых. Но встают у нее на пути люди в белых халатах. Люди в белых халатах, вот опять у нее на пути.
23 марта 1930 года главный хирург Московского института скорой помощи Сергей Сергеевич Юдин впервые в истории перелил пациенту кровь, взятую у трупа. Это событие породило современную практику консервирования и длительного хранения донорской крови. Был преодолен важный психологический барьер, открылся путь к пересадке органов здоровых доноров, погибших в результате несчастного случая. В исторический день 23 марта 1930-го инженер Е.И. Ша, москвич, 33 года, решил покончить с собой популярным у древних римлян способом. Он перерезал себе сосуды левого локтевого сгиба и лег в теплую ванну. В институт имени Склифосовского самоубийца поступил почти без признаков жизни. Помутненное сознание, зрачки расширены, дыхание поверхностное, пульс на руке не прощупывается. Он был бледен и недвижим, как восковое изваяние. Юдин уже 18 месяцев дожидался такого безнадежного пациента, чтобы испытать на нем вливание посмертной крови. Прежде кровь и органы умерших считали ни на что негодными из-за образующихся в них страшных трупных ядов. В 1928 году выяснилось, что время имеет значение. Завкафедры факультетской хирургии Харьковского мединститута Владимир Шамов на съезде хирургов Украины доложил, что обескровленные собаки оживают после переливания им крови собак, убитых за 5-10 часов до операции. Присутствующий в зале Юдин спросил Шамова, отчего тот не проделал то же самое на безнадежных больных в своей клинике и не вошел в историю медицины. Докладчик ответил, что в плановой хирургии такие эксперименты при неудаче грозят уголовной ответственностью. Они могут сойти с рук разве что самому Юдину в Институте скорой помощи. Действительно, в институт имени Склифосовского нуждающиеся в трансфузии раненые поступали сотнями. Невостребованных трупов, неустановленных лиц тоже хватало, но до 14% этих неизвестных при жизни были сифилитиками. Никто в Москве не брался провести реакцию Вассермана быстрее, чем за 4 часа. Обескровленный пациент столько ждать не может. Юдин решил провести переливание трупной крови наугад, выбрав тело неизвестного поприличнее, когда привезут вскрывшего себе вены самоубийцу в безнадежном состоянии. Это и оказался инженер Е.И. Ша. Газеты писали, что донор был жертвой автобуса, а спасенный самоубийца через 2 дня пошел домой. И то, и другое не совсем правда. Донор, мужчина 60 лет, пробыл в институте 18 часов и скончался от сердечной недостаточности. Позднее вскрытие показало жировое перерождение печени. Скорее всего, несчастного погубил алкоголь. Юдин вскрыл брюшную полость трупа, обнажил нижнюю полую вену на всем протяжении и стал отсасывать кровь большим шприцом Жанне. Не без труда отобрал он 420 мл крови, когда в дверь постучал дежурный врач. «Торопитесь, начинается агония». стали вводить смесь крови с физраствором через вскрытую локтевую вену. По словам Юдина, после вливания 200 мл смеси пострадавший порозовел, стал дышать спокойнее и глубже, а к концу переливания крови к нему вполне вернулось сознание. Он открыл глаза и с удивлением рассматривал стоящих над ним людей. 29 марта бедняга уже чувствовал себя нормально, но душевная травма была так велика, что его повезли на освидетельствование в психиатрическую лечебницу. Там Е и Ш признали здоровым и выписали. К Юдину возникли вопросы у судебно-медицинского эксперта, получившего обескровленный труп с зашитым животом. Отделаться от прокуратуры помог следующий съезд украинских хирургов, признавший опыты Юдина научно обоснованными, и военные медики, которые увидели перспективу в переливании посмертной крови. Весной и летом 1930 года Юдин сделал еще несколько переливаний, все удачные. По счастью, у доноров реакция Вассермана оказалась отрицательной. Но чтобы гарантировать отсутствие бледной спирохеты в донорской крови, нужен был метод ее консервации более чем на сутки. Над этой проблемой медики безуспешно бились с 1914 года, когда было сделано первое непрямое переливание. Юдин всего за полгода решил глобальную проблему, чтобы спасти идею использования посмертной крови. Решение оказалось крайне простым. 7 октября в институт имени Склифосовского поступил 53-летний мужчина с кровавой рвотой. В анамнезе многолетняя изжога, ни дня без соды. Подозревали язвенное желудочное кровотечение. Для готовящейся операции отобрали 2 литра крови из тела человека, скончавшегося от стенокардии. Но в последний момент больной от операции отказался. На рентгене ничего определенного, а боли нет. Заготовленную кровь частично использовали, а оставшиеся 550 мл на всякий случай поставили в комнатный ледник, предок холодильника, в котором продукты лежали на льду. Пациент остался в клинике. Через 3 суток он проснулся ночью от боли и кровавой рвоты и теперь был согласен на операцию. Для переливания Юдин взял посмертную кровь из ледника. По виду она за 3 дня никак не изменилась. Резекция прошла благополучно. Через 2 года на заседании Французского национального хирургического общества в Париже Юдин доложил о сотне трансфузий посмертной крови, сохранявшейся в леднике до месяца. При обсуждении врач из фашистской Италии кричал: «Это богохульство, на которое никогда не пойдет ни один итальянец». Французы более сдержанно заметили, что в их католической стране такое в ближайшей перспективе нереально. Но кто мешает хранить в холодильнике кровь живых доноров? Так началось соревнование между живыми и мертвыми донорами, в котором живые пока выигрывают. К этической проблеме Юдин обратился в 1949 году, оказавшись в одиночной камере номер 106 внутренней тюрьмы на Лубянке по обвинению в связях с иностранцами и преклонении перед Западом. Из 3 лет заключения его 31 месяц не вызывали на допросы. Юдину выдали ручку, карандаш и бумагу, но в недостаточном количестве, и приходилось писать на листках туалетной бумаги. Их Юдин склеивал манной кашей, а когда каши не давали, связывал стебельком от веника, которым подметали его камеру. Написанный так двухтомник вышел после смерти Юдина в 1960 году и удостоился Ленинской премии. Однако важную главу об этике выбросили как мистическую. Автор, передовой врач и одновременно верующий человек, перед войной, особо не маскируясь, он крестил в церкви детей своих знакомых, размышлял, насколько вообще правильно пускать в дело трупы. Убеждая себя и окружающих, Юдин избрал девизом слова «смертью смерть поправ», отражающие суть использования трупа для спасения чьей-то жизни. В 60-е годы, эпоху последних гонений на церковь, этот пасхальный тропарь выглядел несколько вызывающе. И все же совместными усилиями вдова Юдина Наталья Владимировна и его верная операционная сестра Мария Петровна Голикова добились, чтобы пропущенные места из рукописи вошли в отдельную книгу «Размышления хирурга», изданную летом 1968 года. К тому времени вдова умерла, а Мария Петровна лежала в больнице с параличом четырех конечностей, подключенная к аппарату искусственного дыхания. Но ей посчастливилось дожить в сознании до того торжественного дня, когда в палату принесли сигнальный экземпляр. А теперь бонус для внимательных читателей в стиле Татьяны Толстой. Ключ к картине Нестерова, где рядом с Юдиным стоит его операционная сестра Голикова. Итак, она в 1933 году, после возвращения Юдина из Франции, поступила в операционную бригаду. И поскольку была толковее всех девушек, быстро стала персональной сестрой главного хирурга. Когда Нестеров писал картину, еще не начался их роман, но уже видно, с какой нежностью она смотрит на руки Юдина. Куда нежнее, чем стоит смотреть на руки твоего сотрудника за работой. Дальше Мария Петровна стала фактически его второй женой, продолжая жить в коммуналке со старым мужем и дочкой. А он жил в огромной отдельной квартире со старой женой. На две семьи такой темперамент. Вторая жена на 20 лет моложе первой. Из-за Юдина Мария Петровна 23 декабря 1948 года загремела в тюрьму, где подверглась пыткам, потом в лагерь. Все на своего шефа подписала, самое невообразимое. Он простил и сам потом просил у нее прощения. Ждала встречи, пока в сибирской ссылке с ним была законная жена, несмотря ни на что преданная Юдину, и организовывала его быт, чтобы он мог оперировать в Новосибирске. А в 1953 году оба, Юдин и Голикова, вернулись в Москву и опять встретились, и снова он оперировал, а она подавала. Только он был уже совсем плох, и часто во время операции застигала его стенокардия, и тогда она совала ему под маску куски рафинада, смоченные валидолом. Всегда наготове держала рафинад. Умер он в тот день, когда приступ начался в самолете по дороге из Киева. Ни у кого из пассажиров рафинада не оказалось. Привезли его домой, жена вызвала неотложку и Марию Петровну, которую вообще-то не жаловала. Добила Юдина родная склифосовская неотложка. Сделала третий за сутки укол морфина, хотя он из последних сил возражал, что это уже вводили и многовато будет. «Запомни, меня лечила дура», чуть ли не последние его слова. Похороны. Надгробный памятник работы талантливого дорогостоящего скульптора. Потом стали собирать и готовить к изданию наследие. Вдова отнесла рукописи одному ученику Юдина, так тот попытался весь текст украсть, искалечив оригинал уродской правкой. Пришлось отобрать. Отнесла другому, а этот воображал себя великим литератором и понавставлял от себятины. И пришлось вдове, скрипя сердце, позвать Марию Петровну. Никто бережнее Голиковой не относился к тексту Юдина. При жизни она и его статьи редактировала. И не мог толковее воссоздать ход его мыслей, записанных на отдельных листочках туалетной бумаги. В издательстве, разумеется, никто нифига не делал, вся черная работа была на ней, и белая тоже. Ее даже материально ответственным лицом сделали, направляя книгу на печать в Румынию. Своих-то мощностей в стране советов для Юдина не нашлось. Все это бескорыстно. Вот так. Остались две женщины, и обе его любили, и вынуждены были тесно общаться даже после его кончины. Сергей Юдин в тюрьме. 23 декабря 1948 года. Вечером этого дня за Сергеем Сергеевичем приехала машина, и его пригласили на консультацию к тяжелому больному, имя которого не называлось по причине его высокой должности. Такое уже случалось ранее, поэтому он сел в машину и был доставлен к следователю на Лубянку. В тот же день таким же образом была арестована старшая операционная сестра Юдина, Мария Петровна Голикова. Сегодня уже многое известно, и не только из устных рассказов, о том, что происходило с Юдиным в течение 3 лет его пребывания в тюрьме и 2 лет в ссылке. Читать об этом больно и страшно. В ночь ареста начался допрос Юдина старшим следователем полковником Комаровым в присутствии заместителя Берии Абакумова. Полковник избил Юдина, выбив ему почти все зубы, раздел догола и лежащего на полу бил резиновой палкой. Был применен к нему и хорошо известный конвейерный метод допроса, при котором круглосуточно без перерыва арестованного допрашивают меняющиеся следователи. Юдин мужественно переносил все, что с ним делали, кроме одного. Когда его веки специальными щипцами заворачивали в трубочку. Боль при этом возникала такая, что ему приходилось кричать, и он терял сознание. Юдина обвиняли во вражеских действиях против СССР и шпионаже в пользу английской разведки. Кроме того, в процессе допросов от него требовали компрометирующих данных на крупных военачальников – Жукова, Конева, Толбухина и других. Он с ними был хорошо знаком, часто встречался во время своих поездок на фронт, высоко ценил их талант полководцев, особенно Жукова, сравнивая его с Суворовым. Ни на кого он не дал никаких порочащих показаний. Но через 3 года он уже не смог вытерпеть все, что с ним делали в МГБ, и подписал обвинение в своей шпионской деятельности. В 1952 году он был осужден на 10 лет ссылки и отправлен в город Бердск Новосибирской области. Его сопровождала и находилась с ним его жена Наталья Владимировна. В Бердске администрация больницы вначале не разрешала ему участвовать в лечении больных, но затем местные хирурги сами стали приглашать его в операционную, и он вновь после долгого перерыва встал к операционному столу. Операции проходили при большом скоплении местных врачей. Через короткое время его перевели в Новосибирск. Это произошло после того, как второй секретарь обкома партии обратился в Кремлевскую больницу Москвы с просьбой принять на операцию его жену с тяжелым заболеванием желудка. Из Москвы ответили: «Зачем ее везти в Москву, когда лучшие руки страны находятся от вас в 60 километрах?» Несмотря на разрешение оперировать в Новосибирске, администраторы здравоохранения, главный врач больницы, ректор медицинского института всячески препятствовали его полноценной хирургической работе, научным исследованиям по изучению секреции желудка и контактам с молодежью. Но студенты все равно старались помогать Юдину в опытах на животных, провожали его домой, интересовались разными хирургическими проблемами и вообще любили поговорить с ним о литературе, искусстве. В 1952 году Юдину разрешили на несколько дней приехать в Москву, чтобы проводить в последний путь его гимназического друга, известного хирурга Очкина. Во время похорон на Новодевичьем кладбище при большом скоплении коллег отдельно от всех стоял исхудавший Сергей Сергеевич в какой-то старой шинели и плакал. Никто к нему не подошел. Хотя это и анекдотично, приходится все же дать разъяснение насчет туалетной бумаги. Многих она смущает. Туалетная бумага в ГУЛАГе, какая ерунда. Собственно, в ГУЛАГ Юдин не попал. Он сидел сначала в Лефортовской тюрьме, потом на Лубянке, затем отбывал ссылку в Бердске и Новосибирске. В Лефортове ему выбили зубы и пороли резиновой палкой. Но не били по рукам и по голове, так как было указание сберечь его как хирурга. Там же, в Лефортове, Юдин начал писать книгу с ведома следователя. Ему выдали несколько листов бумаги. По легенде, сделано это было после того, как он 19 дней держал голодовку. На самом деле, видимо, за него замолвила слово «женщина-лекпом» – «врачебная солидарность». На этой дозволенной бумаге и выполнен эскиз титульного листа книги о переливании посмертной крови. В мае 1949 года дело на маршала Жукова, по которому был арестован Юдин, решено было притормозить, и стало непонятно, что с арестованным делать. Не отпускать же. Тогда Юдина перевели на Лубянку, где он сидел в 106-й одиночной на 5-м этаже. Там, в отличие от Лефортова, в камерах не было унитазов и по нужде водили в конец коридора. Чтобы подследственные не обменивались записками, бумаги в общем туалете не держали. Каждый приходил со своим листочком, который ему выдавал дежурный. По свидетельству Марии Петровны, на день выдавали 2 листочка. Рулонной бумаги в СССР еще не было, население пользовалось газетами, но подследственным газет не полагалось, поэтому давали пару листков тонкой бумаги для машинописи, чуть толще папиросной. которую на Лубянке и называли туалетной. Ни в коем случае не пищей и уж тем более не машинописной. Записания на этих листочках сажали в карцер. Для Юдина сделали исключение. Новой бумаги не давали, но на нецелевое использование туалетной смотрели сквозь пальцы. Давали подследственным не листы, а половинки, то есть получался формат А5. Эти-то листочки Юдин склеивал кашей или сшивал стебельком от веника. Кашу давали рисовую или манную, не каждый день, и узники центральной тюрьмы обычно съедали ее до молекулы, как самое питательное блюдо. Но для Юдина было важнее, чтобы листочки рукописи не рассыпались. Дальше вышло новое послабление. Разрешили иногда выписывать с воли продукты на 200 рублей в месяц. На бумаге, в которую были завернуты эти продукты, Юдин тоже мог писать. А когда в 1951 году ему было велено перепечатать начисто «Этюды», в камере поставили пишущую машинку. Для внутренней тюрьмы на Лубянке случай уникальный. К тому времени книга о переливании посмертной крови, начатая в Лефортове, была уже закончена. В 1952 году решением особого совещания Юдин был приговорен к 10 годам ссылки, выбрал местом пребывания Бердск в расчете на то, что дадут работать в не слишком далеком от этого города Новосибирске. Как известно, расчет оправдался. Вопрос «за что?» в данном случае неуместен, как и с другими безвинно репрессированными. Корректен вопрос «с какой целью?» Вот на него мы можем ответить точно, так как изучены архивы МГБ. Инициировал арест министр госбезопасности Виктор Абакумов, который по указанию Сталина готовил дело генералов во главе с маршалом Жуковым. Юдин, с одной стороны, имел множество контактов с иностранными хирургами и даже принимал их делегацию в институте имени Склифосовского. С другой стороны, дружил со многими видными военными, например, с генералом Жадовым. В штабе Жадова он в январе 1944 года столкнулся с неожиданно нагрянувшим Жуковым. Они поговорили. После смерти Берии Юдин признался Потемкиной, дочери Марии Петровны, что из него в декабре 1948, январе 1949 выбили под пыткой нужные показания на Жукова, только ход им по какой-то причине не дали, и дело не состоялось. Продержав Сергея Сергеевича без толку до февраля 1952 года в тюрьме, ОСО при МГБ отправило его в ссылку по трем обвинениям. Первое. На протяжении многих лет поддерживал преступную связь с иностранными разведчиками. Связь была, если понимать под разведчиками иностранных дипломатов и корреспондентов, среди которых были и разведчики. Но слово «преступную» не годится, так как он их просто оперировал, как Чоллертона, которому вырезал аппендицит. Второе. Нелегально передавал за границу научные работы по военно-полевой хирургии. Это были обычные публикации в научных журналах. Третье. Среди своего окружения проводил антисоветскую агитацию. Вроде замечания «Ох уж эти французские каблучки советского производства». Как видите, все три пункта весьма расплывчаты. Доказательной базы по ним нет. Осуждение было нужно только для поддержания реноме, будто наши органы никогда не ошибаются. March 1855 профессор вокала Мануэль Гарсиа объявил об изобретении ларингоскопа, приспособление, позволяющего заглянуть в гортань живого человека и увидеть голосовые связки в действии. С этого дня началась современная отоларингология. Она могла начаться гораздо позже, если бы отец Мануэля Гарсиа, великий певец Мануэль Гарсиа-старший, не бил своего сына. Внешне музыкальная семья казалась благополучной. Гарсиа-старший действительно был великим тенором. Специально под его голос Россини написал оперу «Севильский цирюльник». С ней семья гастролировала в Мексике и США, имея громадный успех. Гарсиа-старший исполнял партию графа Альмавивы. Розину пела его красавица-дочь Мария Малибран. А партию Фигаро, баритон, исполнял 20-летний Мануэль-младший. У него после подростковой ломки голоса развился баритон. Но отец требовал разучить также теноровые партии на случай замены. И требования свои подкреплял рукоприкладством. Да так, что капитан парохода, на котором они плыли в Нью-Йорк, потребовал прервать занятия, угрожая за избиение пассажира заковать Мануэля-старшего в кандалы. Голос Мануэля-младшего за 4 года сошел на нет, и труппа распалась. Гарсия-старший стал петь в итальянской опере в Париже, а его сын, чтобы уйти из дома, завербовался во французскую армию, которая в 1830-м отправилась завоевывать Алжир. Там его определили в санитары, причем он выбрал отделение госпиталя, где лежали раненые в шею. Это была возможность изучить анатомию гортани. Гарсия-младший под любым предлогом оказывался в операционной, когда там занимались его ранеными, и ассистировал в анатомическом театре. В те времена было известно, что звуки пения и речи рождаются колебаниями связок в голосовой щели, но Гарсия занимали музыкальные тонкости. Чем с анатомической точки зрения отличается грудной регистр от головного, а бас от дисконта? Наш герой искал ответ на вопрос, каким образом отец загубил его голос, переучивая с баритона на тенор. После демобилизации он стал учителем пения, причем специализировался на исправлении голосов, пострадавших от неправильных занятий. Его лучшей ученицей стала родная сестра Полина, по мужу Виардо. Русскоязычному читателю она известна как главная женщина в жизни Тургенева. Между тем, это первая певица, обученная с учетом устройства голосового аппарата. Знал Тургенев и Мануэля Гарсия, который работал в Лондоне профессором Королевской музыкальной академии, а каникулы всегда проводил у сестры в Париже. Так было в сентябре 1854 года, когда Мануэль бродил по Парижу, размышляя на производственные темы, а именно, как бы все-таки заглянуть в гортань и посмотреть на голосовые связки в деле. Тут ему в глаз попал солнечный зайчик – и перед Гарсия, прямо как на картинке, возникла схема непрямой ларингоскопии. Одно зеркальце на длинной ручке помещается у задней стенки глотки, на это зеркальце другим зеркалом направляется луч света, и можно наблюдать голосовые связки, как через перископ. Мануэль заглянул в магазин медицинских инструментов «Шарье», где безуспешно предлагалось дантистам как раз такое зеркальце, закрепленное на ручке под углом 135 градусов. Купив эту никому не нужную вещь всего за 6 франков, Гарсия быстрым шагом отправился в дом сестры. Там он согрел зеркальце в горячей воде, чтобы оно не запотело, и ввел его в свою глотку, держа в другой руке обычное зеркало для бритья. Света солнца хватило, чтобы увидеть отчетливо, как в анатомическом атласе, собственную голосовую щель и трахею за ней. На несколько минут Гарсия замер. Он видел то, чего прежде не видал еще ни один человек. Это все равно, что первым заметить берега Антарктиды или взглянуть вниз с вершины Эвереста. Потом Гарсия узнал, что и до него врачи пытались это сделать, но безуспешно. Ему повезло с профессией. У него была тренированная луженая глотка. Раскрыв рот, Гарсия машинально принял певческое положение. Горло широко открыто, гортань расслаблена, язык плоский, надгортанник приподнят на глубоком дыхании. Многим пациентам такое не удается. Им для снижения чувствительности нужна местная анестезия, которой в 1854 году еще не было. Полгода Гарсия с помощью ларингоскопа изучал работу связок своих и Полины Виардо, постигая разницу в анатомии мужских и женских голосов. После того, как 22 марта 1855 года он опубликовал статью о поведении связок при пении, только один врач сумел сразу повторить его опыт. То был профессор университета в Будапеште Ян Чермак, от природы наделенный малой чувствительностью гортани. Он дополнил прибор керосиновой лампой, чтобы не зависеть от солнечного света, и круглым налобным зеркалом, заимствованным у офтальмологов. С этим оборудованием в 1860 году Чермак двинулся в турне по европейским клиникам, пропагандируя ларингоскопию. Он же стал первым человеком, который со стороны глотки заглянул в полость носа. Спустя 4 года с помощью ларингоскопа сделали первую операцию – удаление папилломы. Зеркальце Гарсия пошло в ход при ларингите и крупе, помогало удалять полипы и опухоли. На связках, потерявших голос певцов и педагогов, медики открыли воспаление, узелки певца. И таким больным стали прописывать целебное молчание до тех пор, пока узелки не исчезнут. Наконец, научились различать баритональные и теноровые связки. С тех пор при выборе типа голоса будущего певца размер его связок оценивают с помощью ларингоскопии. Сам Гарсия узнал об этом на лекции доктора Феликса Симона в 1881 году, когда ему было 75 лет. По окончании лекции он подошел к докладчику и сказал с улыбкой: «Надо же, сколько же народу я неправильно выучил». Мало того, в свои 75 Гарсия не просто признал ошибки, а скорректировал собственную программу и учил по-новому еще 25 лет, дожив до 101 года. March 1924 хирурги впервые победили так называемую молниеносную легочную эмболию, одну из самых грозных патологий. До этого дня она не поддавалась никакому лечению и за считанные минуты душила пациентов насмерть прямо на глазах беспомощных врачей. В 1907 году один из самых искусных в мире хирургов, Фридрих Тренделенбург, объявил охоту на легочную эмболию. Он сказал, что победа над ней обессмертит имя того, кому удастся этот «бравурштюк», буквально шедевр, достойный слова «браво». Тренделенбург придумал операцию по удалению тромбов из легочной артерии, разработал нужные инструменты, описал методику, но сам применить ее не смог. Его ученики преуспели в опытах над собаками, однако пациенты-люди гибли чаще всего прямо на столе. Счет открыл безвестный хирург из Кёнигсберга Мартин Киршнер. Он не был учеником Тренделенбурга и вообще не входил в круг блестящих немецких светил. Начинал как терапевт. В 1906 году его призвали на военную службу, где Киршнер приглянулся великому герцогу Саксонскому и был откомандирован в Ставку как личный врач его светлости. Терапевт сопровождал герцога в путешествии по Индии. Поначалу было интересно, потом нашему герою надоело положение игрушки-сановника, для которого все кругом – обслуга. Киршнер переехал в университетский городок Грайфсвальд, известный своей хирургической школой, и там пару лет ассистировал бесплатно, лишь бы сбежать из терапевтов. Когда клинике Кёнигсбергского университета понадобились новые хирурги, Грейсвальдская команда переехала туда, пригласив Киршнера. В Кёнигсберге, ныне Калининграде, он и провел ту самую операцию. 14 марта 1924 года швее Иоганне Кемпф, 38 лет от роду, оперировали ущемленную бедренную грыжу. На третий день начался жар и кашель. Так бывает сразу после возникновения пробки в легочной артерии. Коварная эмболия маскируется под пневмонию, которую и заподозрили. Утром 18-го приставленный к Иоганне ассистент усадил ее в постели, чтобы прослушать легкие. Как только больная улеглась опять, она ощутила страшную боль в груди. Прижав руки к сердцу, пациентка сказала: «Мне конец. Передайте привет моему папе». Через 8 минут пульс у нее не прощупывался, кожа посинела, а на поднесенном губам зеркальце еле-еле виднелось пятнышко пота. Киршнер счел, что терять уже нечего, и велел готовиться к операции Тренделенбурга. Происходило это в здании, где сейчас расположен медицинский центр имени Пирогова, бывшая портовая больница. Кто бывал там, мог видеть 115-метровый коридор, по которому бегом провезли каталку с умирающей Иоганной Кемпф. Инструменты для памятной операции Киршнер заказал давно и держал в емкости со спиртом, чтобы не терять времени на дезинфекцию. Наркоз не понадобился, пациентка и так без сознания. Баллон с кислородом и маска были наготове. Окунув руки в спирт и смочив им операционное поле, Киршнер повел операцию строго по методике Тренделенбурга. Сделал Т-образный разрез, удалил часть второго ребра и пересек третье, подбираясь к сердечной сумке. Перевязка внутренней грудной артерии, раскрытие плевры, зажимы, раскрытие перикарда, зажимы. Зондом завели резиновый жгут, который ассистент натянул, чтобы пережать основание аорты и легочной артерии. Кровоток прекратился полностью, сердце встало. Тренделенбург предупреждал, что оно не заработает, если кровообращение не восстановить за 40 секунд. Вот сколько времени было отпущено на самое главное. Киршнер сделал продольный надрез на легочной артерии, просунул в щель щипцы корнцанг и вытащил сначала из правой, а потом из левой артерии длиннющие сгустки. Это и были проклятые эмболы. В следующий заход еще один сгусток, покороче. Третий заход уже ничего не дал. Тогда Киршнер зажал щель в артерии двумя пинцетами, жгут отпустили, и по расчищенному сосуду в легкие пошла кровь. Сердце почти сразу же забилось как надо. На все эти манипуляции ушло 4 минуты, меньше, чем вы читаете эту заметку. И все же Киршнер опасался за разум своей пациентки. Мозг долго оставался без кислорода. Первые сутки после операции Иоганна действительно была не в себе, потом оправилась. Через 5 недель она сумела доехать на поезде до Берлина и показаться участником хирургического конгресса. Коллеги стоя приветствовали Киршнера и старика Тренделенбурга, который доживал последние месяцы, но все же увидел воплощение своей идеи. Иоганна чувствовала себя хорошо и вернулась к работе, выдерживая даже ночные бдения над срочными заказами. Когда 4 года спустя она приехала на следующий конгресс, в успех Киршнера поверили и пробовали его повторить, но за 10 лет удалось это лишь 5. Сноровка не та. Слава победителя эмболии гремела на всю планету. Придя к власти, Гитлер настоял, чтобы Киршнера выбрали председателем немецкого общества хирургов. Для пропаганды на этом месте была нужна знаменитость. Однако через год наш герой тихо сдал свой пост под тем предлогом, что ему нужно строить в Гейдельберге университетскую клинику, не имеющую равных в Европе. На самом же деле Киршнеру очень не хотелось вступать в нацистскую партию, а председатель общества хирургов Германии должен был не просто состоять в НСДАП, а еще и занимать в ней какую-нибудь руководящую должность. Это было для Киршнера неприемлемо. Даже когда в университетах ввели обязательное нацистское приветствие, и профессор, заходя в аудиторию, должен был вскидывать руку и кричать «Хайль Гитлер», Киршнер этого избегал. Он обычно появлялся с каким-нибудь препаратом в руках и начинал без церемоний. «Господа, перед вами образец того-то». Не желал он и воевать. После захвата Франции Киршнера все-таки послали в армию, но вскоре он выбыл по состоянию здоровья. Диагностировал у себя злокачественную опухоль, и, к сожалению, то была не симуляция. Оперировал его любимый ученик Рудольф Ценкер и обнаружил неоперабельный рак поджелудочной железы с метастазами в печени. Ценкер соврал учителю, что сумел убрать рак, и ловко подсунул гистологический препарат другого, более благополучного пациента. Киршнер сделал вид, будто поверил, а сам переписал завещание. Распорядился, чтобы на похоронах не было ни речей, ни венков. Так он устроил, что над его могилой люди в мундирах не стреляли в воздух и не кричали «Хайль!». Марта 1897 года всемирно известный хирург Ян Микулич Радецкий сделал первую операцию в перчатках и маске. Операционная бригада обрела привычный внешний облик. Началось это преображение с романа хирурга и медсестры, а кончилось одолженным у католической церкви чудом с кровью. Когда главные герои познакомились в 1889 году, врачи только-только надели белые халаты и начали стерилизовать инструменты раствором сулемы. Ни перчаток, ни масок у них не было. Итак, в американском городе Балтиморе открылся новый госпиталь имени Джонса Хопкинса, впоследствии знаменитая больница. И медсестре по имени Каролина Хэмптон выпало работать с хирургом Уильямом Холстедом. О нем ходили легенды. Он был из очень богатой семьи. Студентом бил баклуши, учился плохо, зато возглавлял первую в Штатах студенческую сборную по американскому футболу. Под конец курса вдруг ощутил интерес к медицине и даже поехал стажироваться в Европу к великому Теодору Белероту, который как раз готовил операцию резекции желудка. По возвращении принялся творить чудеса. В 1881 году спас родную сестру, потерявшую много крови при родах, введя ей шприцом свою собственную кровь. О переливании во время операции тогда и не думали. Потом выручил свою мать, удалив ей желчные камни. Первая в Америке – холедохотомия, операция рассечения желчного протока. Через 4 года узнал об открытии местной анестезии раствором кокаина и стал экспериментировать на себе с группой однокурсников. Все они поголовно попали в зависимость и погибли, кроме Холстеда. Он ушел в плавание на яхте с лучшим другом, чтобы вдали от людей пережить ломку, но не удержался и чуть не убил этого друга, который по договоренности прятал у себя аварийную дозу кокаина. Лечился, на год оставил хирургию, и вот теперь вернулся в профессию, но попечители больницы не верили в полное избавление от зависимости. Опасаясь, что рука Холстеда дрогнет не вовремя, как это случается с врачами-наркоманами, его никак не назначали главным хирургом госпиталя и некоторых операций ему не поручали. Одевался Холстед экстравагантно. Сюртуки заказывал только в Лондоне, а сапоги и сорочки в Париже. Грязные сорочки отправлял стирать на их родину, в Париж, утверждая, будто в Балтиморе нет нормальной прачечной. В общем, для покорения девичьих сердец загадочности хватало. Каролина быстро нашла с Холстедом общий язык, научилась довольно ловко ассистировать ему. Однажды после операции она заметила, как шефа пробирает сильная дрожь. Он быстро вышел, заперся у себя в кабинете, а потом вернулся умиротворенный. Несложно было догадаться, в чем дело. Бросив кокаин, Холстед перешел на морфий. Оказалось, каждый день он колет себе по 180 миллиграммов. Каролина не выдала его. Так они стали заговорщиками. Хирург-морфинист из кожи вон лез, чтобы обмануть попечителей. За 1890 год он провел сразу две первые в мировой практике операции. Удалил пораженную раком молочную железу и справился с паховой грыжей, которая прежде считалась неизлечимой. Руководство сочло, что наркоману подобное не под силу, и Холстед все же получил должность главного хирурга. Но тут Каролина заболела. Возникла угроза, что придется брать другую сестру, и в этом случае неизбежно разоблачение. У помощницы Холстеда развился контактный дерматит. Для дезинфекции хирурги мыли руки раствором сулемы с фенолом и в нем же замачивали инструменты. Кожа Каролины слишком сильно реагировала на антисептическую жидкость. Тогда Холстед заказал для своей медсестры резиновые перчатки. В таких перчатках уже работали гинекологи и проктологи, но никому не приходило в голову внедрить их в операционной. Теперь сестра-заговорщица подавала инструменты в перчатках, и у них с Холстедом дело пошло так хорошо, что через полгода они поженились. Наблюдая этот опыт, коллеги по хирургическому отделению со словами «если соус годится для гусыни, подойдет и для гуся», тоже стали беречь свои руки, работая в перчатках. Когда 450 операций грыжесечения прошли у них без единого случая сепсиса, Холстед сказал «куда ж я раньше смотрел?» и перенял эту практику. Да еще рассказал о ней своему другу Яну Микуличу Радецкому, с которым вместе учился у Белерота. Микулич работал в Германии и слыл мировой звездой. Америка считалась тогда задворками медицины. Родился он в Черновцах, на территории Австро-Венгрии. Отец Яна был из Польши, мать из Австрии. Он одинаково свободно говорил на польском, его первый язык, немецком, русском и английском. На вопрос, какой же он национальности, отвечал «хирург». Оперировал Микулич в клинике университета Бреслау, ныне польский Вроцлав. На Пасху 1896 года он впервые надел перчатки и несколько месяцев успешно в них работал, пока один пациент не умер от заражения крови, явно в результате операции. Эффективность перчаток вызвала сомнения. В том же университете Бреслау на кафедре гигиены работал профессор Карл Флюге, одержимый странной по тем временам идеей воздушно-капельного пути распространения инфекций. Зимой 1897 года к нему на стажировку приехал из Харькова гигиенист Павел Лощенков, и вместе они проделали важный опыт. Флюге изучал так называемую бациллу чудесной крови. Она разносится по воздуху, плодится на богатой крахмалом среде и выделяет алый краситель. Весьма впечатляюще выглядит кусок хлеба, окрашенный такими бациллами. Их деятельностью объяснимы чудеса с обладками для церковного причастия, придающие убедительность рассказам о чуде присуществления хлеба и вина в тело и кровь Христа. Лощенков полоскал рот культурой таких бактерий. Они считались безвредными. Теперь нам известно, что Павел Николаевич испортил себе зубы и рисковал воспалением слезных желез. Потом Лощенков заходил в комнату, уставленную чашками Петри с агар-агаром. В молчании не происходило ничего. Но если экспериментатор чихал, кашлял, насвистывал или просто говорил, на агар-агаре появлялись красные колонии его бацилл. Флюге понял, что происходит. Когда воздух движется мимо слизистой со скоростью более 4 метров в секунду, что бывает при подаче голоса, чихании, кашле и простом сужении отекших от насморка ноздрей, воздушный поток увлекает с собой капельки жидкости с бактериями. Эти невидимые капельки разлетаются вокруг, и при попадании на агар-агар бациллы принимаются на нем размножаться, вызывая окраску. Еще не оформив статьи об этом открытии, Флюге помчался к Микуличу и рассказал, отчего у злосчастного пациента возник сепсис. Выходило, что разговаривать хирургам нельзя, а врачу с насморком нет входа в операционную. Но в конце февраля трудно было собрать такую бригаду, чтобы ни у кого не было насморка. Решили обвязать рот и нос марлей, надели реабилитированные перчатки. И так 1 марта 1897 года открыли новую эру в хирургии. Узнав об этом, Холстед продолжал работать без маски. Ему несложно было молчать во время операций. Скрывая борьбу с пристрастием к морфию, они с Каролиной вели уединенный образ жизни и стали немногословны на людях. Некогда общительный Холстед погрузился в научные исследования – отчего медицина только выиграла. В одиноких раздумьях была разработана установка металлических пластин при переломе. Ценой невероятного усилия за 10 лет наш герой сумел вдвое снизить свою дозу морфия, а еще через 10 лет вовсе побороть зависимость, правда, выкуривая по 50 сигарет за день. В 1922 году Холстед перенес ту же операцию, что и его мать, но ослабленный наркотиками организм не выдержал осложнений. Каролина очень тосковала по мужу. Через 11 недель после его похорон она умерла от простуды. Февраля 1878 года русский врач Григорий Минх объявил, что сыпной тиф распространяют кровососущие насекомые. Был брошен вызов неизвестному переносчику неизвестного возбудителя. В борьбе с тифозной вошью международная команда врачей одержала победу, потеряв убитыми половину личного состава. Едва прозектор берлинской клиники Шарите Отто Обермайер 20 августа 1873 года сообщил об открытии спирохеты, возбудителя возвратного тифа, как заразился от покойника холерой и умер. Его дело продолжил прозектор Одесской городской больницы Григорий Минх. Привив себе кровь больного возвратным тифом, он поставил под мышку градусник и взял записную книжку, чтобы фиксировать течение болезни. Так его и госпитализировали в инфекционное отделение его же больницы. Минх попросил завотделением Осипа Мочутковского ничего не предпринимать, чтобы исследовать болезнь в нормальном течении. Мочутковский хотел было снизить жар, посадив пациента в холодную ванну, но тот грозился выпрыгнуть в окно. В крови идущего на поправку Минха нашли тифозную спирохету. Первое свидетельство того, что заражение может происходить через кровь, а кровососущие насекомые – наиболее вероятные переносчики. Эксперимент произвел на инфекциониста настолько сильное впечатление, что в 1876 году Мочутковский провел над собой такой же, но уже с сыпным тифом. Он чуть не умер, заработал миокардит, мигрень и ослабление памяти. И все же результат был достигнут. Клиника тифа налицо, а спирохет в крови нет. Следовательно, настоящий сыпной тиф, гроза любой армии, вызывается чем-то еще. И это что-то могут переносить насекомые. Какие же? В историческом письме редактору летописи врачебной от 2-14 по новому стилю февраля 1878-го Минх предложил исследователям набрать небольшое число известных насекомых – клопов, блох, которых легко найти. Гипотеза вызвала недоверие. Раз оба работают в больнице, могли заразиться от пациентов. Тогда биолог Илья Мечников, по роду деятельности не общавшийся с больными, привил себе возвратный тиф и переболел им. Биографы усматривают в этом подвиге замаскированную попытку самоубийства, доказав правоту Минха – кровь заразна. В 1909 году тиф обрушился на французскую колонию Тунис. Сотрудник Мечникова по институту Пастера Шарль Николь инспектировал больницу для туземцев. Очереди в приемный покой образовались громадные, многодневные. Пол и двор были завалены телами больных и умирающих. В этих очередях заражались тифом. Переболел и персонал регистратуры, но в палатах тиф не распространялся. Николь заметил, что тифик становится безвреден, когда он вымыт, побрит и переодет в больничную пижаму. Изъятую у пациентов одежду осмотрели и обнаружили на ней только один вид паразитов – плотяную вошь. Тогда Николь ввел кровь тифика – макаке. Она заболела, а покусавшие ее вши заразили других, изолированных макак. За этот опыт Николь получил Нобелевскую премию 1928 года. Ему посчастливилось дожить до нее. Меньше повезло американцу Говарду Рикетсу, который в 1910 году доказал, что похожие на тиф болезни возбуждают неизвестные прежде внутриклеточные паразиты. И тут же пал их жертвой. Но он успел подметить важное свойство возбудителей сыпняка. Они не культивируются вне живого организма. Это сильно усложняет производство вакцины. Только 30 лет спустя в Перми Алексей Пшеничнов научился культивировать рикетсий. Конкретный вид паразитов, вызывающий сыпной тиф, установил в 1915 году австрийский биолог Станислав Провочек, когда дезинфицировал бараки лагеря для русских военнопленных. Наблюдал он паразита вместе с бразильцем Энрике Роша Лима, приехавшим в Европу на стажировку. Оба заболели. Выжил Роша Лима, который нарек злодея рикетсией Провочека. Таким образом, организм рикетсия Провочеки носит имена сразу двух убитых им ученых. Зная возбудителей переносчика, можно делать вакцину. Первым добился успеха Рудольф Вайгль, полуавстриец, получех, работавший в австро-венгерском Львове. Сначала он пытался откармливать зараженных вшей, чтобы обработать их фенолом и так получить ослабленный возбудитель, который и был вакциной. В процессе Вайгль сам перенес тиф. Когда пришел в себя, война закончилась, Австро-Венгрию постиг развал. Зато возникло мировое правительство, Лига наций, которая передала Львов Польше. Драматические события развернулись в России. Территорию, подконтрольную советскому правительству, охватила беспрецедентная эпидемия сыпного тифа. Прежде эта болезнь свирепствовала только в зоне боевых действий или в каком-то одном городе. Но сейчас она распространилась повсеместно. Разносили ее мешочники. Поскольку Ленин запретил торговать продуктами питания в магазинах и перевозить муку вагонами, снабжение шло только через спекулянтов-частников. Они доезжали до украинской границы или до линии фронта, за которой водились продукты, и там закупали хлеб, муку и крупы. Передвигались мешочники нелегально в товарных вагонах, которые никто не дезинфицировал. Беда в том, что инкубационный период сыпного тифа не менее 5 дней. А за это время больной может уехать очень далеко. Нарком здравоохранения РСФСР Николай Семашко разъяснял населению роль вши и призывал с ней бороться. Но тем все и ограничивалось, поскольку российской химической промышленности не стало, а импорт дезинфицирующих средств отсутствовал. Платяных вшей советские граждане издевательски прозвали «семашками». Выражение «словить ядовитую семашку» значило быть покусанным тифозными вшами. Нечем было дезинфицировать и медицинские учреждения. Тифозных клали в коридорах прямо в верхней одежде, то есть в Тунисе дело обстояло лучше. В Москве перезаразились почти все врачи, половина вымерла, особенно пожилые и со слабым сердцем. Население осталось с тифом один на один, и за время гражданской войны переболело 30 миллионов человек. Поскольку похожие на мешочников торговцы были и в сопредельных с Россией странах, опасность грозила всей послевоенной Европе. Лига наций не пожалела денег на лабораторию Вайгля. К 1920 году вакцина была готова и спасла несколько миллионов поляков во время вторжения Красной армии. На восточных границах Европы остановили не только красных, но и тиф. Красная армия заняла Львов только в 1939 году. К Вайглю явился первый секретарь украинского ЦК Никита Хрущев и предложил перебраться в Москву, обещал институт, кафедру и членство в Академии наук. Вайгль сумел убедить Хрущева, что он и его сотрудники принесут больше пользы во Львове. Через два года во Львов пришли немцы и предложили Вайглю продолжать производство вакцины уже для нужд вермахта. После долгого торга ученый согласился, но при условии полной неприкосновенности всех, кто ему нужен. Требовалось много добровольцев, которые откармливали на себе вшей перед тем, как насекомых заразят тифом и переработают на вакцину. Вайгль засадил кормить вшей весь цвет львовской интеллигенции. Паразитов питали своей кровью прославленные на весь мир математики Стефан Банах и Владислав Орлич, геоморфолог Альфред Ян, ректор университета ботаник Северин Кжеменевский, дирижер Станислав Скровачевский и, самое громкое имя, совсем еще юноша, а в будущем один из наиболее любимых поляками поэтов, Збигнев Херберт. Он был аковцем, членом подпольной армии Краевой, и снабжал вакциной партизан. Эсэсовцы чуяли, что на вшивой ферме не все в порядке. В 1942 году личный эмиссар Гиммлера предложил Вайглю, как этническому немцу, германский паспорт и переезд в Берлин. Сулил институт, кафедру и Нобелевскую премию после войны, мол, у немецкого правительства большие связи в Швеции. Взамен всего ничего – прикрыть эту польскую лавочку. Разговор перешел на повышенные тона. Эсэсовец расстегнул кобуру и заорал: «Мы умеем уговаривать!» Вайгль отвечал: «Умеете? Я уже свое пожил, и лучше сдохнуть от пули, чем умирать день за днем под лицом. Вы можете только оказать мне услугу». И удалился, оставив гостя одного. Люди Гиммлера еще не знали, что помимо польской лавочки у Вайгля имелась еврейская. Аковцы умудрялись под видом забора проб крови для опытов провозить вакцину в варшавское гетто, а периодически даже в Освенцим. Немцы хотели выморить варшавских евреев сопняком, но эпидемия, сама собой, остановилась. Вайгль уехал только в 1944-м, когда ко Львову опять подступила Красная армия. Он перебрался в Краков и доживал свой век в Польше. Нобелевская премия ему так и не досталась. Товарищ Сталин категорически возражал против получения учеными СССР и стран народной демократии любых наград, не исходящих от начальства. Нобелевский комитет забаллотировал Вайгля, чтобы не создавать ему проблем. В 1948 году Нобелевскую премию за победу над сопняком получил швейцарец Пауль Мюллер, создатель ДДТ. Химия в самом деле одолела тиф. Нет вшей – нет болезни. От польского правительства Вайглю сначала доставалось как коллаборационисту не поляку, потом, во времена Хрущева, его стали награждать. Командорского креста Ордена Возрождения Польши он был удостоен уже посмертно. Последняя награда была присуждена Вайглю спустя 46 лет после кончины. В 2003 году Израильский институт Яд Вашем присвоил ему звание праведника мира. Такой чести удостаиваются не евреи, которые во время Второй мировой с риском для жизни спасали обреченных на геноцид.
Вечный подвиг, он вам по плечу. Ваши руки бессонны и святы. Низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах. Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.
Вы прослушали второй выпуск программы «История медицины на календаре». Программа подготовлена по материалам интернет-портала «Доктор.ру». Звукорежиссер и ведущая Елена Соболева.
Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.
Вы прослушали калейдоскоп «Мир вокруг нас. История медицины на календаре». Часть вторая. Беседа об изобретениях и открытиях в истории медицины. Читает Елена Соболева.